Часть третья. Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо пипитров другие солдаты того же полка, раскрывши, держали ноты, и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в старых шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большую частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большую частью в платочках. Были и без платочков, и без шляпок, но ни одной не было старой, а замечательно, что все были молодые. Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы. Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитанов Обжогова и Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку. Но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним, с адъютантом, штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим, штаб-офицером, мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого. При том же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел на музыку. Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами. Совсем не для того, чтобы капитаны Обжогов и Сусликов и поручик Паштецкий и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости, рассказали бы. Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? «Что, ежели они вдруг мне не поклонятся, — думает он, — или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между аристократами?» Слово «аристократы» в смысле высшего отборного круга в каком бы то ни было сословии получило у нас в России, где бы, кажется, вовсе не должно было быть его, с некоторого времени большую популярность и проникла во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие. А в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка? Между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, Мамадыши, в Виннице, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и аристократы, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого аристократа и не аристократа. Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов – аристократ, потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного. Для штабс-капитана Михайлова – адъютант Калугин – аристократ, потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов – аристократ, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово «аристократ». Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, хотя ничего нет смешного, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что хотя он и не аристократ, но все-таки ничуть не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым, лениво-грустным, не своим голосом? Чтобы доказать своему собеседнику, что он аристократ и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит, и к которой он ни за что не решится подойти? Чтобы показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимает, он все-таки аристократ, и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в аристократах не нуждается. И так далее, и так далее, и так далее. Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде, даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие. Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей? Одних, принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый и свободно подчиняющихся ему. Других, принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие. И третьих, бессознательно рабски действующих под его влиянием. Отчего Гомера и Шекспира говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть снобсов и тщеславия. Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка своих аристократов, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютант Кулагин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко аристократом для самого Кулагина, подполковник Нефердов, один из так называемых 122 светских людей, поступивших на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия, и главное того, что все это делали. Старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства, и ротмистр Проскухин, тоже один из 122 героев. К счастью Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа. Генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него. Он счел неунизительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Проскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу 12 рублей с полтиной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном. Он слегка поклонился ему. «Что, капитан, — сказал Калугин, — когда опять на боксиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцевском редуте? Жарко было, а?» «Да, жарко, — сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншеи на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей. «Мне по-настоящему приходится завтра идти, но у нас болен, — продолжал Михайлов, — один офицер, так...» Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир 8-й роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшетшетского, и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его. «А я чувствую, что на днях что-нибудь будет, — сказал он князю Гальцину. «А что, не будет ли нынче чего-нибудь?» — робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Князь Гальцин только сморщился как-то, пустил глазами моего фуражки и, помолчав немного, сказал: «Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее знаете, капитан?» «Это около моей квартиры дочь одного матроса», — отвечал штабс-капитан. «Пойдемте посмотрим ее хорошенько». И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой стороны штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо. Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видимо, не верили князь Гальцин и Калугин, и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Проскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке. Но так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известного храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку аристократов. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую честную руку за локоть всем и самому Сервягину, хорошо известному за не слишком хорошего человека, Проскухину. Но когда Проскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с этим моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в 20 шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутации приобретается за даром, не обратил на Сервягина никакого внимания. Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про милое письмо из губернского города, про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион, и главное про то, что в 7 часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен, и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже 5-го бастиона, и считал себя вследствие этого героем, он нисколько не огорчился подозрительно высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.